Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Архипастырь». Я ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях Пресвященнейший Феодосий, епископ Исилькульский и Русско-Полянский. Здравствуйте, Владыка! Благословите наших телезрителей.
Здравствуйте, Бог благословит.
Владыка, у нас тема посвящена Рождественскому посту, который начинается уже завтра. Но прежде чем мы начнем беседу, мне бы хотелось задать вам вопрос касательно вашей епархии, которую вы возглавляете. Где она находится? На наших необъятных просторах Родины.
Да, очень хорошая епархия у нас. Она находится в Омской области. Ну, понятно, что на территории Российской Федерации. Uh-huh. Вот. И наша епархия граничит с Казахстаном. То есть это юг Сибири, который граничит с севером Казахстана. Вот. Там очень хорошие люди, очень богатые поля, очень хороший урожай пшеницы. Ну и по чуть-чуть люди начинают ходить в храм.
Вот, хорошо. А много у вас храмов, священников? Как?
Священник у нас 31 священник на данный момент, 4 диакона. Вот. А людей не очень много. Но постепенно люди подтягиваются. Людям надо понять сначала, для чего ходить в храм надо. Потому что просто сказать «ходи в храм» этим все не объяснить. Надо, чтобы люди посмотрели, что дает храм, как меняет или не меняет человека храм. Много, может быть, есть еще стереотипов еще с советских времен. Дело в том, что наша территория, наша епархия – это те районы, на которых поднималась целина. Там, конечно, были заложены идеалы партии, обожествление человека, что человек все может добиваться сам. И поэтому где-то внутри вот это вот и до сих пор есть вот это понятие о человеке, о жизни человеческой. Поэтому постепенно люди, может, я так думаю, что они приобщаются. Но нужен большой труд, для которого нас и Святейший Патриарх, и Священный Синод направил туда, чтобы трудиться, общаться с людьми. И вот через это общение, я думаю, если человек будет общаться почаще со священнослужителями, с правящим архиереем, то постепенно поймет, для чего церковь нужна вообще.
А вот эта реформа, когда образовывались новые епархии, митрополии, она действительно приносит свои плоды сейчас?
Вот я в первую очередь, когда только начинались вот эти вот структурации вот этих епархий, да, я слышал иногда, что вот зачем, так все спокойно. Uh-huh. Но вот когда начинаешь работать, понимаешь, что Святейший Патриарх очень далеко смотрел и очень опытно это сделал, потому что на данный момент вот я служил в Киргизии и служу в храме, а люди говорят: «Владыка, это вы первый раз архиерей служит наш храм, а нашему храму 100 лет, или там 100 с чем-то лет, да? Или 70 лет, или первое, или второе богослужение за все это время». Поэтому на самом деле, когда один человек на большой территории работает, вот служит архиерей, то он физически просто не успевает. Просто если отдать себя максимально служению Богу и людям, то это все равно есть ограничения. Человек же не безразмерный. Mm-hmm. Вот. Поэтому, когда у архиерея 40 районов, а в каждом районе по 40 сел там, да, или поселков, ну, понятно, когда он сможет всех посетить, да? Получается, что посещает один раз там, в 10 лет. А если человек не видит 10-20 лет архиерея, особенно священник, он как человек тоже расслабляется немножко. А так приезжает архиерей, замечает что-то хорошее, где-то похвалит, замечает что-то такое, что надо исправить, скажет: «Ну, брат, у тебя это хорошее, а вот это вот не совсем». И он радуется, что на него обращают внимание. Поэтому вот наше служение вот сейчас молодых архиереев как раз, я считаю, что это очень полезно и очень правильное решение Святейшего Патриарха. Потому что на деле оно показывает, что вот маленькая епархия, что в Киргизии, что здесь, храмов немного, священников немного, но работы с людьми вообще не было. Или она была так формально, потому что просто не успеть. В Омской области это очень большая территория. Это как Европа. И одному человеку никак не успеть. Можно успевать было, когда в этой области было несколько храмов, а храмы, численность храмов умножилась, священников стало больше, и все равно с этим священником, с людьми надо работать. Потому что проповеди не хватает для того, чтобы человек понял. Проповедь – это монолог. Человек сказал, священник сказал, человек послушал, а что он понял? Потом начинается, что вот пастух козла не убоится. Знаешь, Мария, сегодня пропели, пастух козла не убоится. Когда? А вот закрыли царские врата, завесу и сказали, пастух козла не убоится. А она как поняла, так и поняла. И потом передать других, и что поют в церкви. Вот. А если потом священник разъясняет, что это значит, что эти слова означают, и к чему они вообще, да? А, видишь, а мы-то думали так. И вот если каждое слово разъяснять, то оно будет полезно, посещение храма. Вот так получается, что служба прошла, на службе 12 человек. Значит, в алтаре, на клиросе и в храме. Я вышел в конце и говорю, а вот сегодня я вам ничего не скажу. Вот скажите вы мне, о чем было прочитано Евангелие? Никто мне не сказал. Священнослужители начали там что-то вспоминать, кое-как там что-то, пару слов. На клиросе и в храме вообще никто не понял. Хотя сами читали апостол с клироса, и Евангелие читали вроде бы внятно, священники. Вот, я говорю, видите как, вот вы пришли, встали утром рано, пришли в храм, сотворили подвиг, помолились, может быть. Если молитва так же, как чтение прошло у вас, или слушание, чтение Священного Писания, то вы так и помолились. А теперь давайте вспомним. Взял Евангелие, перечитал и начал общаться. Как они это все понимают? И опять понял, что вообще мало что кто понимает смысл всего слов. И вот если вот так начинать работать, оно как-то, знаете, жестко как-то получается, да? А вот пока не будет такой работы, то читаем, слушаем, поем, приходим и уходим. Сколько лет ходите в храм? 40. А спрашиваешь, а что такое катавасия? Катавасия? Все. И поэтому вот я вот думаю, что вот, вот особенно у нас в Сибири, в нашей епархии, вот в центре-то люди более, может быть, побольше школ богословских, ну, хотя в Омске тоже есть семинария. Вот. Но вот чем дальше, тем больше разъяснять надо. Ни проповедь, ни просто вот какой-то там разговор один ничего не даст. Вот я считаю, что нужно очень много общаться с людьми. И к этому общению ни священники, ни я, может быть, но все мы не совсем готовы. Вот. И с одной стороны, мы себя учим, чтобы побольше общаться с людьми, ну и людям какая-то польза. А люди один раз пообщались, второй раз, и они после беседы, они меняются, они становятся какие-то более приветливые, более живые, они просыпаются. Вот такая наша епархия. Надо будить народ, в тем самым себя тоже. А иногда не просто будить так, а кричать, а иногда даже щипнуть надо, чтобы поняли, что пора проснуться. Вот такая вот ситуация у нас. Вот. Поэтому да, чем больше архиереев, чем больше священников, чем больше работы, тем лучше будет обрабатываться сердце человека. Вот сегодня Святейший Патриарх сказал, что самое главное – это сердце человека. И если церковь может изменить сердце человека, сделать ее более добрым, более внимательным, более удобоприемлемым, для, чтобы она могла принимать Слово Божие и осуществлять в жизни, то вот это и цель нашей церкви.
Владыка, ну, мы говорим про подвиги, да?
Да.
Сейчас наша церковь вступает на другое поприще рождественского поста. Владыка, вот зачем нужен вообще этот рождественский пост, который еще в народе называют Филиппов? А когда вот такой вроде праздник светлый Рождества Христова.
Вот мы знаем еще из Ветхого Завета, что все великие дела предварялись подготовкой. И сейчас люди, которые разумно подходят к своим начинаниям, к своим каким-то великим начинаниям, они готовятся. И вот православный христианин, зная, что ему предстоит какой-то подвиг, он тоже готовится. А поскольку любое доброе дело встречает препятствия от врага рода человеческого, то мы начинаем в первую очередь готовиться, что скоро мы начнем что-то делать хорошее, и к нам придут какие-то искушения. Да? И вот вспоминаем Евангелие, что Господь говорит, что этот род изгоняется чем? Молитвой и постом. Поэтому усугубляем молитву и пост, а при этом не ослабеваем внимание. И когда вот мы начинаем вот этот пост Великого Поста или Рождественского Поста, любого, то мы должны понимать, что вот этот посильный наш подвиг, вот это не самоцель. Что мы знаем о посте, да? Вот, мы знаем, что начинается Филиппов пост, тут же через несколько дней праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, который очень радостный, там уже поются рождественские...
Христос рождается,
ермоса рождественского канона, и уже, знаете, предвкушаешь, только начинаешь трудиться, как бы, да, тут уже и утешение идет. Вот, на самом деле, вот этим самым Господь дает нам понять, что Ему, ну, не нужна наша кровь, вот эта жертва, всесожжение. Ему нужна милость от нас. Ему нужно, чтобы наша душа становилась более мягкой, более, знаете, снисходительной к людям, более строгой к себе. И вот ради этого мы предпринимаем какой-то подвиг. Ну, стараемся не вкушать какую-то пищу, чтобы себя воспитать в мужестве. Вот такое, чтобы мы можем решать, что нам это надо или это не надо. Чтобы мы не были рабами своих страстей, своих желаний. Чтобы мы сказали, вот это да, а вот это нет. Чтобы мы управляли, а не нами управляли страсти. Вот это очень важно. И когда мы перед великим праздником Рождества Христова или перед Пасхой, да, ну, на данном случае перед праздником Рождества Христова, мы начинаем именно вот с таким пониманием, то меньше всего будет тогда вот тщеславие и, знаете, вот такого самолюбия или там какой-то праведности человеческой, мнимой о себе. Когда мы понимаем, что нам нужно освободиться от каких-то наших страстей. И вот святитель Феофан Затворник, он советует, что надо начинать бороться с той страстью, которая больше всего докучает. Вот, докучает чревообедение. Вот, хорошо. А вот с сегодняшнего дня я буду кушать 2 раза меньше.
Тяжело.
Или там чуть меньше. Тяжело в учении, легко в бою. Или наоборот, как Александр Васильевич Суворов говорит, что тяжело и легко бывает в любом случае. Только для умных людей оно бывает в учении, а в бою легко. А если наоборот, то получается в самый главный момент тяжело. Когда человек приходит к тому, что здоровый мужчина, спортивный такой, знаете, сильный, умный, красивый, и не может без куска мяса или там без там чего-то, там, водки там, да? То есть не может, его это обладает. А когда он и внутренне себя заставляет там, как бы, да, управлять собой, то это уже полноценно идет. Не только внешняя красота и сила, а и внутренняя. А потом, кроме этого, что мы знаем? Пост. Воздержание, да? Воздержание от зла. Начинается с уменьшением еды, да? То есть кушаем меньше, это в первую очередь, потому что уменьшается вот эта вот, совне вот эта сила, да, энергия. И немножко человек становится более внимательным. Потом качественно мы начинаем кушать те продукты, которые менее калорийные, да. Потом начинаем понимать, что этого мало. И начинаем стараться жить дружно со всеми, начинаем стараться, чтобы ни с кем не ругаться, жить мирно, да. Потом начинаем понимать, что без Бога нам это не сделать. И начинаем ходить в храм. А в храме, если мы не будем слушать то, что читают и поют, так это, конечно, мы в благодати, мы немножко омоемся благодатью, но вся польза, основная польза человека, который идет в храм, дается тогда, когда он внимательно слушает чтение и пение, возгласы священников, когда-то все чинно, когда-то неторопливо, когда-то в меру все. И вот когда человек послушает, и ум его поучаствует вот в эти внимание слов молитвы, то ему становится интересно. А потом у него начинается вопрос, а почему так? А почему? Что означают эти слова? И он начинает спрашивать. А он начинает спрашивать, начинает для себя выяснять. И начинает понимать, что христианская вера и богослужение — это не просто какая-то как басня, да, или как там сказка. А это имеет все глубокий смысл, и каждое движение священника, его действие имеет какой-то тоже смысл, да? И когда он постигает вот этот смысл, ему становится интересно, и он начинается снутри участвовать вот в этом таинстве. Вот это и есть задача и цель церкви, чтобы научить человека воле Божией и научить его постепенно войти, участвовать в таинствах, потому что Христос нам оставил не учение, Он оставил нам самого себя. Он оставил себя в Евхаристии, да? Он дает благодать в каждом таинстве. И мы должны научиться вот это все правильно воспринимать, чтобы получить эту пользу. Но вот если есть законы, а человек их не знает, значит, он их не применит, он их не использует для своего же блага. Вот, и хотя законы хорошие, а он их не знает, и он не может себя защищать ими. Так и закон Божий, так и воля Божия. Если человек знает, он исполняет, получает большую пользу. Если этого не знает, как он исполнит волю Божию, когда он не знает ее? А воля Божия в Евангелии. Поэтому у нас есть такой старец, батюшка-отец Кирилл, который еще до сих пор живой, он уже не служит уже.
Павлов,
да. И я помню, он всегда, когда я еще был в Лавре, он говорил, читайте Евангелие. И вот один человек приехал ко мне и говорит, надо мне помочь, у меня там в фирме дела плохо пошли, надо как-то, что-то я не понял, надо настроиться. Что мне делать? Я говорю, ну, тут я не тебе мало помогу. Если хочешь, вот надо с более опытными людьми пообщаться. О, да, я хочу. Вот у него две фирмы, у него там три образования высшие. Человек умный, все быстро все схватывает. Но что-то потерялся, у него пошло все не так. И мы пришли к отцу Кириллу, к батюшке. Он вышел такой, мы ждали, немножко подождали. Он такой выходит и говорит, что надо? А этот человек не ожидал такого простого подхода. И говорит, силы мне надо. Силы надо? Взял его за руку и говорит, пойдем, я тебе силы дам. Вот, и завел его в келью. Он немножко постоял там, подождал, принес ему Евангелие. Говорит, вот здесь силы, в Евангелии. Вот читай и исполняй. И тут все силы будут. И он потом благодарил, говорит, начал читать Евангелие. И начал понимать, что я больше всего делаю, делаю ошибки. И сам терплю за свои же ошибки. Оказывается, не так надо относиться ко всему, надо по-другому. Вот. И ему стало легче, даже когда трудно, когда вот какие-то испытания, ему стало легче переносить это все, он стал по-другому разбираться в жизни. Поэтому вот, мне кажется, что кроме воздержания в пище, воздержания от гнева, стараться не тщеславиться, не показывать на людях вот свое вот благоговение, да, все внутри держать, как Евангелие. Нужно читать Священное Писание, ведь наша церковь, она руководствуется Священным Писанием и Священным Преданием. И если христианин не знает Священное Писание и Священное Предание, то какой же он христианин тогда? Он не знает, что от него хочет Бог. И а если он не знает, значит, он не будет выполнять, или будет выполнять не так, как надо. И потом он страдает, и хорошо, если он потом начинает понимать, приходит в церковь и начинает каяться там и исправляться. А то бывает, что и Бога обвиняет, и людей обвиняет, и все не так. А оказывается, он не знает, что от него требуется. Значит, надо определять цели и задачи. В каждого человека должна быть в жизни цель. Должны стоять перед ним задачи. Вот какая цель христианина? Спасение души, да? Значит, служение Богу. Служение людям. Что для этого надо делать? Надо первоначально открыть Слово Божие и почитать, что от нас Он хочет. И начинают делать. И потом, когда неясно, спрашивают у священников там, это, или у более опытных там, богословов, кто там, если кто имеет возможность, так у священников обычно, да, и спросить, а что это означает? Читайте вот это толкование на Священное Писание. И вот когда человек начнет читать, то у него начинается осмысленный подвиг. Он не просто работает, потому что положено. Вот недавно мне рассказывал один человек близкий. Говорит, у нас в епархии начались огласительные беседы. Огласительные, простите, беседы. Вот, 12 тем в каждый воскресный день. И первоначально люди как-то, знаете, все в штыки принимают. До сих пор этого не было. Зачем нам это надо? Вот я говорю, хорошо, тогда вот анкета, вы заполните анкету, а там самые элементарные вопросы. Там 10 заповедей, заповеди блаженства, там где был дан Новый Завет, на какой горе, где Ветхий Завет, ну и такие вот самые, сколько таинств, ну самое элементарное, из чего состоит храм. И человек, когда разговаривает с тобой, ему кажется, что он что-то скажет, и он что-то знает. А когда даешь ручку и анкету, а он не знает, что писать. Или пишет такое, что потом, когда он узнает об этом, как правильный ответ, он смеется сам, что он напишет там. Там пишешь 20-й праздник, вот пишешь там Петра и Павла, там и еще что там всякое там, да. Поэтому когда вот это начинается, и человек начинает узнавать на самом деле о церкви, о таинствах, о Боге, он начинает сознательно делать. И вот очень большая разница, когда человек просто ходит в храм и делает, потому что так ходили его предки, и там бабушка, мама, и он ничего не знает. Или когда он знает, ради чего это делает, и как нужно делать, и он чувствует благодать, когда осознанно он делает. Вот и поэтому мне кажется, что вот в посту, когда заостряется внимание на это все, вот нужно вот эту работу провести, читать Священное Писание и выяснять для себя, Что, что от нас требуется?
А так ли обязательно воздержание только в пище? Как, может быть, достаточно чтения духовной литературы, молитвы? Там,
дело в том, что, видите, поскольку человек трехсоставный, у него есть дух, у него есть душа, есть тело, значит, надо питать все тело, все, всего человека. Тело питается молитвой, тело питается сном, пищей телесной, да, отдыхом. Вот, душа питается там искусством, ну, художеством, пением там, да. Uh-huh. Вот, смотрит человек там какие-то фильмы интересные, познавательные. А для духа человека нужна молитва, нужно Священное Писание, нужны добрые дела, нужны что-то, добрые мысли, хождение пред Богом. Знаете, вот если нет этого чувства хождения пред Богом, ощущения, что Бог рядом, значит, мы ходим, мы живем без Бога. Потому что очень сильно отличается жизнь человека с Богом и без Бога. Если мы просто верим в Бога, но мы не ощущаем Его близость, да, то мы как будто и не верим. Знаете, мы да-да, знаем, есть Бог, да, знаем. Ну, и бесы знают, и веруют, и трепещут. И, знаете, такой страх Божий у них. Но они идут против Бога. И вот когда у человека в жизни происходит какой-то момент страшный, да, внезапный. Если он постоянно не молится, то он и тогда не помолится. Он и забудет, или не успеет перекреститься. А если человек всегда присутствие Божие ощущает, то он тут же начинает молиться и получает помощь от Бога. Это очень важно.
Чем отличается время поста от обычного времени? Человек и так старается вести духовную жизнь, и вот задает вопрос, а как и что потом менять? Вроде все обычное, а пост
да.
Как?
Дело в том, что на самом деле вся наша земная жизнь – пост, потому что Господь ограничил человека после грехопадения в том, чтобы человек не просто получал благо, но чтобы он трудился. Вот чтобы через труд душевный, телесный человек исправлялся. Поэтому трудиться всегда сильно, знаете, человек тоже, он устает, да, он такой, он живой, он хочет отдыхать. Поэтому есть время послабления, когда человек укрепляется, а есть время, когда человек должен немножко более активную жизнь, такую более внимательную жизнь. Поэтому так распределены вот такие четыре поста. Великий пост, пост святых первогодных апостолов Петра и Павла, пост Успения Пресвятой Богородицы и пост Рождественский. Для того, чтобы человек более усугубил внимание и перед этим праздником подготовился встречать осознанно и внимательно этот праздник. Если человек не будет это делать, значит, праздник он не ощутит. Он пройдет мимо. Он придет, также покушает, также посидит, и он ничего не поймет, что праздник, что не праздник. Когда человек перед этим трудился, он лишал себя, да, каких-то особых явств, он старался больше поститься, он старался больше молиться, он старался читать Священное Писание, сделать что-то доброе. Когда приходит праздник Рождества, душа у него приготовлена к встрече Господа. Значит, получается, что Христос, он может прийти в такую душу и вселиться благодатью. И человек получает радость. Получается, кто сколько трудится, кто как готовится, так и встречает. Вот, ну, даже если внешне, если даже тот же Новый год гражданский, да, праздник, или любой другой праздник, даже люди неверующие, да, не почитающие Бога. Значит, если они убирают, там, стараются, готовят какую-то постановку, там, ну, наряжают дом, да,
к празднику, то да?
Есть, и праздник проходит по-другому.
Угу.
А когда ты время проходит, ну, пришел праздник, ну, пошел, купил что-то, сел, покушал, и все. Поэтому вот, чтобы было что-то хорошее, нужно готовиться. И поэтому видите, что каждый праздник нам еще напоминает о самом главном празднике, о нашем переходе в вечность. О нашей встрече с Богом. Поэтому, если мы здесь не будем готовиться к нашим маленьким праздникам, будем ли мы готовы к празднику, когда наша душа перейдет в вечность? Будем мы готовы встречать Господа, который есть идеальный Дух, который есть Святой, который есть Свет? Понимаете, мы противоположность? Конечно, нет. Поэтому подобное тянется к подобному. Надо на протяжении всей жизни постепенно подтягиваться и очистить свою душу, сделать ее светлой, чтобы она к свету тянулась, чтобы в конце концов не только в Рождество Христово, а и когда мы придем и увидим Христа, мы смогли бы приблизиться к Нему.
Владыка, часто пост становится простой диетой. Вот где эта грань между вот постом телесным и постом духовным?
Ну вот я вот думаю, что вот все зависит от цели, от направления. Вот есть вегетарианцы, да? Спрашиваешь, почему ты не кушаешь мясо? Ну, чтобы не потолстеть, ну, чтобы быть здоровым. Это же не пост. Есть апостольские правила, где написано, что если человек не кушает мясо или воздерживается от брака, потому что гнушается этим, значит, это осуждается церковью. Это грех. То есть добродетель у нас становится тогда, когда мы даем правильное направление. Когда мы ущемляем себя вот в каких-то вкушениях какой-то пищи, то есть мы воздерживаемся, да, от какой-то более калорийной пищи, и это делаем ради Бога, ради того, чтобы ослабить немножко наши телесные вот эти вот силы, да, чтобы больше, как говорится, сила Божия в немощи совершается. Надо немножко ослабить телесные силы, чтобы дух брал верх над телом, да. Вот. Если мы с такой целью делаем, значит, это пост. Значит, он богоприятный, да, богоугодный. А если мы делаем это ради, пренебрегаем, что мясо сейчас не натуральное, что сосиски из туалетной бумаги или из сои, простите, что так и говорят, да? Угу. Если там все это не натуральное, не полезное, мы не хотим, или мы, чтобы не потолстеть, или чтобы мы там еще какие-то там, чтобы не, сильно не потратиться. Вот. Или нам есть даже такое, что говорит, а нам жалко вот этих рыбы и животных. Ну, это неплохо, когда жалко, но все равно Господь для человека создал и дал ему в пищу, и благословил. Поэтому как-то вот все зависит от цели. А вот недавно вот мне человек рассказывал, говорит, да, хорошо, что вы начали эти беседы, потому что однажды в Турции мы ездили по 100 местам, и мне я ездил, рядом водитель был турок, и внезапно он мне ко мне повернулся, и что-то и мы разговаривали, и он мне вопрос прямо, как говорится, не в брови, а в глаз, напрямую вопрос дал, говорит, слушайте, а вы христиане, для чего поститесь вообще? Вот сегодня, он говорит, среда, я не кушаю. А почему ты в среду постишься? И от неожиданности человек не знал, что ответить. Говорит, ну, знаете, ну, так угодно Богу. И потом, говорит, так стыдно было. Простой вопрос задали. И не знаю, что ответить. Понимаете? А это, говорит, потом я узнала, что мы постимся в среду, потому что в среду Иуда предал Христа. Предал на распятие. И мы поэтому постимся, воздерживаемся, становимся более внимательными, чтобы не совершить никаких таких поступков, которые бы предали Господа. А в пятницу мы постимся, потому что Христос был распят и совершил искупление всего рода человеческого. Он страдал, ему было тяжело, ему дали желчь с уксусом, да? И мы как бы подражаем. И вот когда вот со смыслом понимаешь, ради чего ты это делаешь, значит, совсем по-другому. И польза получается другая, польза по-настоящему приходит, что вот, поэтому вот надо это изучить, надо знать. И вот когда просто в храме бывает только проповедь, то чаще всего человек может или не удослышать, или недопонимать. Поэтому мне кажется, что кроме проповеди в церкви должны быть беседы. И в этих беседах должны участвовать именно не монолог, а диалог. Вот, чтобы много людей общались, и каждый что-то говорил. Чтобы человек обязательно отвечал на те вопросы, которые ему ставятся. Тренировался, знал. Вот тогда он запомнит. Вот. Поэтому вот этого нам не хватает сегодня. Я думаю, что было бы очень правильно, если мы вот в начале вот поста зададим себе такую задачу. Вот за этот пост у нас 4 евангелиста. Взять, например, одного евангелиста, самого, который самый меньше по объему, написал 16 глав, вот евангелиста Марка, например. И читать Евангелие от Марка, и читать толкование, допустим, святителя Феофилакта Болгарского, да? Угу. Если вот за пост, вот всего лишь 16 глав, а пост и около 40 дней получается, да? Всего лишь 16 глав. Ведь это нетрудно. Просто в каждый день по одной главе прочитать. Если взять и поставить себе целью, что в каждый день почитать по одной главе Евангелия, кроме этого, по одной главе посланий святых апостолов. Понимаете? И вот когда мы будем читать, выяснять, то что мы делаем, мы будем осознать. А сознательное делание, оно намного даст больше пользы, чем бессознательно делать, что повторяешь, понимаете? Это как человек, который не знает, что творит. Вот он, постишься, пощусь. Зачем? Не знаю. Ну, как все. Как-то, знаете, не похоже на человеческое отношение. Поэтому христианин – это высокое призвание, и человек не имеет права делать все абы как бы или там бессмысленно. Во всем должен видеть смысл. Вот в этом, я думаю, что как раз в посту есть такое время, где можно вот задать себе такую цель, такие задачи, чтобы начинать жить осмысленно, жить с каким-то пониманием, что и для чего делается.
Владыка, вот вопрос. Почему именно в пост происходит обострение отношений? И на работе, и в личной жизни, и в семье происходят ссоры, из которых потом трудно выйти. Как избежать таких ситуаций и не допустить их?
Вот я как раз хочу сказать вот что. Что ссоры и все остальное происходит из непонимания подвига. Нужно понять, что то, что мы начинаем подвиг поста, это мы не делаем какое-то сверхъестественное одолжение Богу. Это не индульгенция. Бог нам не обязан из-за этого сделать так, чтобы мы не ссорились. Или сделать так, чтобы нас никто не трогал, и мы вот ходили. А раз мы начинаем какой-то подвиг, то каждый подвиг испытывается. Господь попускает и дьяволу, и людям искушать нас. А ты хочешь принести какой-то подвиг? Хорошо. А ты сможешь просто простить человека? Не можешь. Ты не можешь простить, ты не можешь потерпеть, ты не можешь не отомстить, не отдать зло. Так значит, твой подвиг, который ты делаешь не ради Бога. Потому что когда человек начинает делать ради Бога, он делает со смирением, понимая, что он дает самое малое, малое Богу. А когда он раздражается от того, что постится, начинает раздражаться, ссориться там, значит, он подвиг не делает ради Бога, ради себя. Нет понимания. То есть, есть такие слова, сейчас написать: лучше малое праведнику, нежели богатство грешных много. Не требуется много. Надо сделать чуть-чуть, но сделать от души. И сделать так, что с пониманием, что мы не делаем одолжение Богу. Мы хотим себя сделать лучше. И когда приходит искушение, почему так происходит, что мы впадаем в ссоры там какие-то? Потому что не имеем в виду Бога. Значит, нет молитвы. Вот. Поэтому человек, когда внимательно понимает, что он начинает подвиг, он должен понять, что без Бога ничего не сделает. И он начинает все с молитвой. Значит, утром встается: Боже, милости будем верить, что благодарю Тебя, Господи, что Ты мне помог, я до сих пор вот жив, здоров, вот делаю что-то, у меня все есть. И благословит предстоящий день. Если он настроится, вот как преподобный Сергий Саровский говорил, что до обеда читать молитву Иисусову, после обеда Богородице Дева радуйся. Ну, допустим, мы прочитаем несколько молитв и забыли. Вспомнили, опять читаешь. Если есть навык молитвы, когда человек молится и приходит искушение, он легко его переносит. Когда он пустой, без молитвы, то он обязательно падает. Вот весь смысл человека, что подвиг без Бога невозможно делать. Мы все начинаем делать и увенчается каким-то успехом только тогда, когда мы имеем в виду, что Бог нам помогает. И сам подвиг только для себя, он не дает никакой пользы. Только тогда он дает пользу, когда мы делаем ради Бога. И хотим делать так, чтобы не себя показать праведниками, но себя исправить. То есть во главе стоит ум человека. Если у машины есть руль, если у корабля есть штурвал, да, то и у человека есть ум. И святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что ум человека как руль. И если ум правильно направляет все действия человека, мысли, слова, дела, то и действия бывают правильными. Но ум может правильно направить только тогда, когда он в Боге. Когда он пустой, вне Бога, он отходит, знаете, отпускается. На самом деле ум Бог направляет. Если руки снимаются с руля, да, и руль туда-сюда, вот это ум человека без Бога. Поэтому во главе всех добродетелей и всех начинаний должна быть молитва. Если у человека есть молитва, то эта молитва есть царица добродетелей. И как деньги для человека все можно купить на них, да, так и через молитву можно любые добродетели стяжать. Нет молитвы, нет внимания к Богу, нет возношения ума и сердца к Богу. Что может быть еще? Начинается невозношение, значит, погружается в бездну ум и сердце человека. И он творит такие дела, потом самому стыдно вспоминать, что он делает. Поэтому, если человек начинает с упования на Бога, не надеется на себя, вот, начинает постепенно и старается делать для того, чтобы, во-первых, не ожидая от Бога. Вот есть ведь три степени, да, отношения к Богу. Отношения как раба к господину, как слуги к господину и как сына к отцу. Вот если человек делает что-то из страха, что Бог его накажет, говорит, не делай так, а то пойдешь в ад. И человек говорит, ой, Бог какой строгий, и сразу меня в ад отправляет. Понимаете? И человек боится только того, чтобы его в ад не отправлять, он идет в храм, что-то делает. Это очень низкий уровень. А если человек говорит, я буду делать добро, мне Господь в рай поселит, будет давать здоровье и все остальное. А если не будет, значит не будет давать. Он ради выгоды, это состояние слуги, да? А если человек делает добро ради добра, говорит, Господи, вот во мне столько страстей, во мне сколько грехов, я вот постоянно ум мой блуждает в самых не очень хороших вещах, да? Ты помоги мне, чтобы я немножко стал лучше вот во время этого поста. Помоги, чтобы я с твоей силой, с твоей помощью от чего-то плохого избавился, что-то хорошее добавил в своей жизни, как будто сделал. И ты помоги, что без тебя я понимаю, что без тебя ничего не сделаю. И мне от тебя ничего не надо, вот никаких благ. Я просто хочу уподобляться тебе. И вот когда человек хочет делать добро ради добра, чтобы уподобиться своему Создателю, Богу, вот это самое достойное отношение человека к Богу. Это есть уровень сыновства. И он тогда говорит, «Отче наш», а у него от умиления слезы текут, потому что это настоящая молитва, он действительно Бога как отца своего, понимаете? Но вот это уровень, к этому надо постепенно, постепенно подниматься.
Взаимоотношения в семье зачастую часто являются препятствием в соблюдении поста. Это частая ситуация. Вот, например, человек пишет, мама против того, что я соблюдаю пост. Я от нее завишу как-нибудь. Она верующая, но в церковь не ходит, считает, что достаточно лишь быть хорошим человеком.
Ну, видите как, хорошим человеком без Бога ненадолго не будешь. Поэтому это заблуждение. Мне очень понравилось, как где-то полгода назад, или когда-то вот здесь же в эфире, батюшка рассказывал, и он сказал очень правильные слова, он опытный. Кажется, отец Андрей Ткачев был, не помню я точно, но очень хорошие и правильные слова сказал, что если мы, люди православные, вот наша Россия, славяне, видно, что люди более мягкие, да, вот я вот замечаю все равно, и язык мягче, да, и нравы, и люди более, то это почему? Потому что наши предки, вот это состояние, вот это наш вот нрав и вот характер русского человека, да, и вот славянских народов, да, он преобразили наши предки через молитву и соблюдение заповедей Божьих. И если какое-то время мы будем пренебрегать заповедями Божьими и не будем делать добро, не будем молиться, не будем ходить пред Богом, то постепенно мы деградируем, и мы станем вот злыми, мы станем более невыносливыми, невыносимыми для людей, да, мы станем нетерпеливыми. Это уже видно, потому что постепенно в обществе замечается вот какая-то иногда злоба. Вот бывает, человек хорошо, что-то ему не понравилось, он такое может сказать, а почему? Он неплохой, он не злой, он просто допускает через свою душу вот это зло. А почему допускает? Потому что добра там он не привлекает. А если он не молится, значит, душа пустая. А душа, если пустая, то приходит другая сторона, и приходит бес и искушает человека. Говорит, Бог в душе. Я говорю, хорошо. А какой он? Вы его видите в душе? И человек не знает, что сказать, потому что нету. Когда у человека Бог в душе, он показывает и наружу. Апостол Павел говорит, покажи веру твою из дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Понимаете? То есть, и говорит, вера без дел мертва есть. Поэтому мы и пост держим, да, и молимся, и в храм ходим. Мы показываем, что мы верим в Бога. И делаем то, что от нас Он хочет. Мы трудимся ради своего преображения к лучшему. А если человек не хочет ничего трудиться, говорит, а Бог в душе, и ничего не надо, Он и так есть, значит, он не хочет исполнять волю Божию. Он знает, что есть Бог, но не хочет ему служить. Поэтому есть единственный случай, когда дети могут не слушать родителей, когда родители идут против Бога. А так вообще послушание, пятая заповедь, чти отца и мать, да благо тебе будет, и долголетием будешь на земле. Она, эта заповедь до сих пор действует, и люди, которые почитают родителей и старших себя, они действительно живут долго и счастливо. Вот. Но когда родители говорят, не почитай Бога, не ходи в храм, тут уже надо как-то посмотреть по совести, а почему я не должен ходить в храм. Можно, я считаю, что лучше всего строить разговор, задать вопрос. А что плохого, что я, например, сегодня не кушаю мясо, а кушаю там, фасоль или там, картошку? Разве в этом что-то плохое? Разве в этом может нарушиться какой-то там внешний фактор там, послушания, ну, который, например, надо там, родители говорят, надо уроки делать, или надо убрать дом, или надо что-то помогать? Ведь это все делается. А что касается еды, оно как бы не влияет как бы на это все. Поэтому тут, конечно, очень непросто бывает таким людям. Легче тем, которые в семье все единомыслие, потому что семья – это малая церковь. А где в семье нет малой церкви, есть вот это. Один родитель говорит одно, супруг говорит одно, супруга говорит другое, дети не может понять, за кем идти. И там бывает вот когда-то разлад. Вот поэтому очень важно, чтобы и родители, и дети понимали, что чтобы в семье был мир, надо исполнять законы. Где есть нарушение, мира не может быть. Потому что вот есть даже в стране, да, если человек нарушает, если человек идет против, человек бастует, человек революцию делает, может быть мир? Нет. Потому что он идет против мира. Когда человек нарушает заповедь Божию, у него в первую очередь нарушается его здоровье, его жизнь, его успехи. И он говорит, да, Бог в душе, а смотришь, а ничего не идет. А почему не идет? Потому что Бога нет в душе. Потому что он не хочет исполнять заповедь Божию. Поэтому, конечно, ребенок не всегда может как бы строить такой правильный диалог, да? Но иногда ребенок, который во всем слушается и почитает родителей, уважает, и встает вопрос только богопочитания, то когда он задаст вопрос, родители его послушают. А если ребенок вообще не слушается, то его уже, когда он говорит, а почему я не пощусь, это уже, знаете, надо, чтобы он сам во всем слушался. А вот когда идет вопрос о посте там, или о молитве, он мог бы попросить. И опять же, одно дело, когда он скажет, нет, я буду, там, знаете, это неправильно. А если он скажет, мама, можно я все буду слушаться, но чуть-чуть помолюсь. Неужели мама скажет нет? Если ребенок будет все исполнять, все будет делать, все будет слушаться во всем, будет в радость родителям, и он скажет, я всего лишь хочу помолиться. Я не думаю, что они скажут, да молись, а ладно. Они будут любить его. Видите, когда человек человека любит, очень часто он ради этой любви он уступает. Поэтому тем детям, которые хотят соблюдать пост или сделать что-то для своей души хорошей, а родители не понимают, они должны в первую очередь приобрести своих родителей любовью. Они должны все для них делать. И любовью их победить. Любовью. И когда они все, родители их ругают, что постишься? Они по-хорошему или помолчат потом, или скажут, ну, мама, ну, можно я вот это сегодня не съем? Я не думаю, что там будет трагедия. А если ребенок скажет, я хочу поститься, вы не правы, ну, тут его пост уже не нужен. Потому что он с гордостью, он идет против воли, против как бы мира, против такого устройства. Вот я думаю так, что если сначала сделать все и приобрести любовью, то потом все можно будет и поститься, и в храм ходить. И тогда вот это хождение в храм и пост, он будет по-настоящему полезным. А если ребенок не слушается, и он хочет поститься, ну тут непонятно тогда, что он хочет. Вот так вот.
Обычная ситуация, я думаю, для каждого человека в нашей стране и вообще, когда общество очень разное, светское, церковное, видим даже многоконфессиональное. Во время постов и постных дней на работе в светском коллективе принято отмечать дни рождения, другие нецерковные праздники, угощать сослуживцев. Как в таких случаях не нарушить церковную дисциплину в отношении поста и в то же время не поступить по любви, а не, и не быть человеку угодным?
Вопрос очень сложный и простой. Для сложного человека он сложный, для простого простой. Дело в том, что когда я был в Лавре, я спросил как-то отца Косьму. Вот отец Косьма у нас был духовник, заменял отца Кирилла, когда он болел. И он такой очень, ну, я считаю, что он духоносный такой старец. И я его спросил, батюшка, как вот так? Он говорил, если ты в обществе, которое не знает, что ты священнослужитель, или ты верующий человек, соблюдаешь православную веру, и из любви тебя угощают, а его угощение такое не постного плана, да, то есть у него вот стол весь не постный, а он от всей души тебя, вот пожалуйста, вот кушай вот это, кушай это, то и он не знает, что ты православный христианин, у тебя пост, да, вот, то надо, можно как бы кушать то, что он предлагает, чтобы не смутить его, и чтобы его любовь не отвергнуть. А если человек знает, что ты постишься, что ты православный христианин, что ты должен соблюдать свою веру, да, то ты должен тогда соблюдать все-таки. Потому что если он знает, что ты священнослужитель, или православный христианин, или церковный человек, да, и ты не сам не соблюдаешь, то как тебя воспринимать тогда? Ты говоришь, давай поститесь, вот церковь учит так, а сам ты служитель, или ты сам православный христианин, сам не соблюдаешь. То есть вот так. Если человек не в курсе, что ты соблюдаешь пост, то его не смутишь, ради любви вкусишь, поблагодаришь, и все хорошо. Потом покаешься, что нарушил пост. Все равно надо покаяться. Вот. А если он знает и открыто ты кушаешь перед ним, и потом он скажет, ну ничего себе так, батюшка, пост, курицу предложил, а он съел. И бывает соблазн. Вот это плохо. Поэтому у нас, конечно, очень вот традиция праздновать вот это Новый год, например, да? Угу. Когда в посту ладно, шампанское, ничего, нормально, а там мясо и все остальное. Ну, видите, очень долго человек отвыкает от этого, или он не ставит себе такую цель. На самом деле, надо понимать, что пост постом, праздник праздником. Ведь можно в день, в Новый год, можно праздновать и гражданский праздник, поддержать постной пищей. Можно торты постные сейчас делают такие, что не отличишь от этих, да, от скоромных. Вот. А получается так, что человек 1 января, день мученика Бонифатия, да, как бы особое воздержание нам надо, да, а всю ночь люди у экрана голубой огонек, там, если они там, никакого поста нету, то я считаю, что не совсем правильно. То есть пост постом, праздник праздником. Можно попраздновать, насколько возможно. Ведь на самом деле праздник заключается только в еде. Вот. Если на работе люди знают, что... А люди знают. Особенно если человек вот с бородой, да, в рясе. Они знают, что я православный. Если я буду нарушать пост при них, ничего хорошего. Ну и даже если тайно буду, тоже ничего хорошего. Поэтому мне кажется, что не нужно бояться и стесняться себя и своей веры, и своих принципов. Вот. Ну и с другой стороны, есть крайность, когда человек очень, знаете, синдром отличника, что вот я вот правильно, и начинает обличать, вы что тут все нарушаете, тут все это, вот, а ну давайте все. Ну, знаете, как-то тут надо какую-то меру, надо какую-то как-то по совести делать. И не осуждать, и не нарушать. Вот, знаете, как пройти вот так как-то аккуратно, чтобы не нарушать и не осуждать. Потому что мы не для того, чтобы осуждать других. Нам можно в первую очередь себя держать в правильном порядке, то есть закон не нарушать. Вот. А за тех людей, которые нарушают, у них есть Господь. Он сам как-то приведет их в свое время так, как нужно. И, может быть, даже хорошее слово иногда такое вот как бы не осудить, вот такое нейтральное какое-то слово, оно, может быть, больше подействует на человека, чем когда ты будешь его там, что кушаешь там, это колбасу, там, не в колбасе дело. Вот если человек поймет, что ему нарушать не надо сознательно, он не будет нарушать. Чаще всего человек не понимает, что это плохо. Ну да, ничего страшного. Ничего страшного, одна мелочь, ничего страшного, другая мелочь. А потом из многих мелочей ничего страшного, уже большая беда. Понимаете? То есть, если человек учится не нарушать в маленьком, в малом, верен бывает, да, то он и потом и в больших делах он бывает верным Богу и людям. Поэтому мне кажется, что надо все-таки не смотреть по сторонам, что все кушают, а я почему нет. Все будут пред Богом, а каждого в совесть пред Богом. Они кушают по своей совести, а мы по своей совести. Им может кажется, что это небольшой грех, и он не вменяется им в большой грех. А человек, который знает, что это грех, он, ему вменяется в грех, все. Не надо. Один раз я батюшка за Кирилла спрашивал: батюшка, как вот тут, может быть, тут полегче, может, тут можно что-то это. Он говорит: а как положено? Uh-huh. А я говорю: ну, положено вот так. Вот так и делай. И будет хорошо. То есть все просто. Так что вот.
Владыка, давайте все-таки подведем итог нашей беседы, потому что время у нас уже осталось немного. Я попрошу вас обратиться к нашим телезрителям, потому что сегодня заговенье, завтра вступаем в Рождественский пост. Владыка, я хочу дать вам уже отдельное слово.
Ну, дорогие братья и сестры, я много говорить не могу о посте, потому что я не успел в своей жизни много поститься. Только пытаюсь начинать этот пост сознательный, да. То есть мы в посте нет меры. У каждого человека своя мера есть. Вот, а самая главная цель поста – это не просто воздержание, а сознательный труд, сознательный, с пониманием того, что мы делаем, ради чего делаем, пред лицом кого мы это делаем и что мы хотим вот, от того, что от нашего труда. Поэтому хотелось бы что сказать. С каждым годом праздники повторяются, посты повторяются. Мы привыкаем к обычному исполнению вот, внешних таких каких-то заповедей, внешних каких-то законов, каких-то порядков. Но самое главное вот, во всех наших делах, особенно вот в посте, да, это самое главное, чтобы мы понимали, что мы делаем. И вот с этим пониманием, сознанием того, что все имеет значение тогда, когда ты делаешь с полным сознанием, с полным пониманием и от души. Поэтому вот это малый труд сознательный, когда мы будем читать Евангелие, понимать, ради чего мы это делаем, будем делать добро и понимать, что происходит от этого, что даже наша милостыня – это не то, что мы передаем человеку. Если даже мы подаем милостыню за усопшего человека, ему там на небе вряд ли придет этот калач или вот этот хлеб, или вот этот торт. Приходит, трансформируется в доброе дело, в благодать, и человек получается. Поэтому смысл жизни христианина – это стяжание Духа Святого. Вот так сказал преподобный Серафим Саровский. И вот все, что бы мы ни делали, мы должны иметь в виду вот это, что мы делаем ради Бога и ради того, чтобы научиться стяжать вот этот Дух Святой. Вот это вот благое расположение к Богу и к людям, правильное отношение ко всему. И если мы будем трудиться вот с таким пониманием, что каждое доброе дело, каждое раз чтение Священного Писания, каждая молитва, она преображает нас, делает более способными воспринимать благодать Божию, научимся принимать благодать и хранить ее, то тогда вот наша жизнь пройдет не зря, и наш пост пройдет не зря. Вот это сама цель вот этих всех наших комплексов, вот этих трудов и поста, и молитвы, и всего. Поэтому дай Бог, чтобы вот на протяжении вот этого поста мы, наш труд был богоприятен, Богу благоугоден, и мы встретили бы Рождество Христово, это великий праздник, встретили с очищенными сердцами, с подготовленными душами встретить Христа. Вот. И постепенно вот этот праздник Рождества Христова, чтобы он вселил в нас и надежду, что мы встретим Христа, и когда будем переходить из этой временной жизни в жизнь вечную. Поэтому Божьей помощи вам, и дай Бог, чтобы ваш труд был не напрасен, чтобы он обязательно достиг результата, достиг вот этой вот этой благодати Божией. Спасибо, Господи.
Спасибо вам, батюшка Владыка, за эту прекрасную беседу. Я напоминаю, что в гостях у нас был Преосвященнейший Феодосий, епископ Исилькульский и Русско-Полянский. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.